В эфире утренняя музыкальная программа «За чашкой кофе». Доброе утро, дорогие друзья!
Здравствуйте!
В эфире программа «За чашкой кофе». Программа для тех, кто любит начинать свой день с хорошей музыки.
А с вами, как всегда, в эфире Ирина Озерская и Олег Яхонтов.
И сегодня, как это ни парадоксально, мы попытаемся смотреть кино по радио.
Конечно, возможности радио ограничены лишь звуком, поэтому сегодня вам придется вспомнить целый ряд фильмов или просто обратиться к своей фантазии, поскольку речь в ближайший час пойдет о классической музыке в современном кинематографе.
Ведь независимо от сюжета и аудитории, классическая музыка вносит свой шарм и настроение в картину режиссера таким образом, что у большинства зрителей эти фрагменты остаются в памяти надолго.
Причем классический репертуар очень искусно сопровождает и дополняет любой жанр кино. Будь то мелодрама для вечно ищущих себя и свое женское счастье дам, или суровые мужские боевики, пугающие триллеры, или истории о проблемах поколения Z, которые, казалось бы, совершенно далеки от классики.
Иногда происходит парадоксальное. Обычный проходной фильм, неубедительная игра актеров, банальные крупные планы и панорамы, плохо проработанный сценарий, ведь таких фильмов сегодня достаточно. Они часто идут фоном и быстро забываются. Но достаточно режиссеру включить звуковую дорожку фильма какое-то классическое произведение, и все меняется. И музыкальный шедевр далекого прошлого иногда просто вытаскивает фильм, придавая происходящему какой-то особый глубинный смысл, о котором, быть может, не подозревал и сам режиссер.
Но сегодня мы все же поговорим о хороших фильмах, где не просто звучат известные классические произведения. Они являются полноценными участниками картины, дополняя ее, подчеркивая действия героев, их характеры, а иногда становясь главным действующим, вернее, звучащим лицом.
А начнем мы с музыки эпохи барокко, когда творил непревзойденный Антонио Вивальди. Произведения великого итальянца использовали режиссеры в более чем 500 фильмах. И это не случайно.
Например, знаменитая «Гроза» Вивальди из его цикла «Времена года» обладает фактически беспредельным горизонтом настроений и может служить отражением такого количества образов, характеров, эмоций, что режиссеры постоянно включают «Времена года» в свои фильмы.
Достаточно вспомнить «Шторм» и «Кораблекрушение» в фильме Станислава Говорухина «Робинзон Крузо». Или смятение чувств одной из главных героинь картины «А завтра была война». Помните, когда она, плача, бежит по пустынным осенним переулкам навстречу неизвестности? Этот кинематографический ряд можно долго продолжать.
Но мы решили обратиться к философской драме Теренса Малика «Древо жизни», саундтрек которой написал французский композитор Александр Дюспла. Его музыка в фильме мастерски смешана с отрывками из Брамса, Малера, Баха, Холста, Берлиоза, Шумана, Мусоргского, Моцарта. Но в центре повествования находятся все же «Времена года» Антонио Вивальди. Послушайте это интереснейшее прочтение всем известного произведения.
Thank you.
магия классической музыки такова, что когда ноты начинают работать вместе с картиной талантливого автора, независимо от жанра и посыла работы, это становится произведением искусства.
Только задумайтесь, что может быть общего между французской школой музыкального импрессионизма и американской авантюрной криминальной комедией? Оказывается, может. И это доказывает фильм «11 друзей Оушена». Именно там ограбление становится произведением искусства, а композиция Клода Дебюсси только добавляет элегантности. Это настоящая оркестровая пьеса, где у каждого человека своя роль, и красивую точку ставит одноименная кульминация композиции и сцена побега. Хотя вряд ли Клод Дебюсси предполагал, что его самая известная пьеса послужит музыкальным сопровождением, ограблению хорошими ворами плохого.
Но то, что композитор сделал с французской музыкой, переоценить сложно. От юношеских романсов он перешел к необычным для того времени. В юности наставники-академики призывали его бороться с опасным соблазном расплывчатого импрессионизма.
Он, разумеется, их не послушал и стал величайшим композитором-импрессионистом и просто одним из самых лирических и эмоциональных композиторов всех времен. В фильме «11 друзей Оушена» использована третья часть бергамасской сюиты Дебюсси, вдохновленной стихотворениями его великого современника Верлена. Это и есть знаменитый «Лунный свет».
Thank you.
Многие режиссеры говорят о том, что музыка и звук составляют 50% успеха фильма. Именно поэтому к наследию композиторов прошлого обращались многие режиссеры, снимавшие фантастические фильмы. Разнообразие многозначных гениальной музыки прошлого порождало поистине космические ассоциации.
Так поступил замечательный композитор Эдуард Артемьев во время создания музыки к фильму Андрея Тарковского «Солярис». Композитор был к тому моменту известен экспериментами с набиравшей популярность электронной музыкой и потому подходил для решения специфических задач «Соляриса».
Но Тарковский хотел не традиционную киномузыку, а чтобы музыкальное оформление ленты решалось нестандартными минимальными средствами, то есть небольшим набором звуков, промежуточным между шумами и музыкой, который бы одновременно подчеркивал смысл эпизодов и являлся бы темой.
Хотя традиционную музыку Тарковский использовать не хотел, в определенный момент он решил, что все эти фоны и шумы должны окружать один лейтмотив. В этом качестве Тарковский выбрал произведение своего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха, знаменитый мотив фильма «Слушая Баха. Земля». Это фа-минорная хоральная прелюдия, переработанная Артемьевым. Пожалуй, одна из самых одухотворенных музыкальных тем в истории нашего кино. Кстати, создавая свой «Солярис», Андрей Тарковский хотел в определенной степени ответить своему коллеге Стэнли Кубрику, чей фантастический фильм «Космическая Одиссея 2001» демонстрировался на Московском кинофестивале и в определенной степени разочаровал многих, и Тарковского в том числе.
Он писал, что создатели фильма заставляют зрителя исследовать детали материальной структуры будущего, и фильм Кубрика страдает недостатком эмоциональной правды из-за его чрезмерной технологической изобретательности. Тогда как главный смысл «Соляриса» Тарковский видел в его нравственной проблематике. Проникновение в сокровенные тайны природы должно находиться в неразрывной связи с прогрессом нравственным.
Ну, оставим оценки фильмов критикам и зрителям, а лучше вспомним музыку, которая звучит в «Космической Одиссее». Это тоже классика. И Стэнли Кубрик задействовал ее таким образом, что достаточно известные на тот момент произведения стали еще более узнаваемыми. Он открыл в них новую глубину.
Использованные в картине композиции не дают нам подсказок. Они действуют скорее за пределами самого фильма. Кубрик вывел композиции на первый план, высветил музыку, а не сделал ее второстепенной для фильма. И не прогадал.
Начальные титры фильма и эпизод «Подбрасывание кости обезьяной» сопровождаются первыми аккордами симфонической поэмы «Так говорил Заратустра», написанной Рихардом Штраусом в 1896 году. В картине звучат знаменитые фанфары под названием «Восход», которые переворачивают сценарий и представляют собой потрясающий образец пространства, вдохновленного музыкой.
Вы слушаете музыкальную утреннюю программу «За чашкой кофе».
Вы слушаете программу «За чашкой кофе», а у микрофона по-прежнему Ирина Озерская
и Олег Яхонтов. И сегодня наша программа посвящена классической музыке в кинематографе. И если продолжить говорить о фантастических фильмах, то не вспомнить о картине Люка Бессона «Пятый элемент» мы просто не можем. Тем более, что классическая оперная ария была не просто саундтреком фильма, а одним из центральных эпизодов.
Это, конечно же, выступление инопланетной певицы Плавы Лагуны, которая повергла в настоящий культурный шок всю публику в фильме. Впрочем, зрители в 1997 году, когда на экраны вышел этот фильм, тоже пребывали в полном восхищении. Многие бросились узнавать, кто же написал эту композицию. И оказалось, что дива Плава Лагуна исполнила арию из оперы «Лючия де ла Мермур» итальянского композитора Гаэтана Доницетти.
«Лючия де ла Мермур» – трагическая опера в трех актах по мотивам романа Вальтера Скотта. Произведение считается одним из лучших образцов стиля бельканто, но фрагмент арии, прозвучавший в фильме, а в опере эта сцена безумия главной героини, невероятно сложен для исполнения. Это образец высшего вокального мастерства.
В фильме это невероятное музыкальное произведение за кадром исполнила албанская оперная певица Инва Мула, лирическая сопрано. Но для придания композиции необычного инопланетного звучания автор музыки к фильму «Пятый элемент» Эрик Серра доработал ее сверхсложными элементами, соединив арию Лючии с полутораминутной песней «Дива Дэнс» – «Танец дивы».
Вокальные элементы были настолько сложны, что, по мнению Серра, человек просто физически не мог бы их спеть. Но в фильме пела синекожая инопланетянка, и она по определению могла делать вещи для человека немыслимые.
В результате, как вспоминал сам Эрик Серра, понимая, что Инва Мула что-то спеть не сможет, сказал ей: «Не беспокойтесь, пойте то, что сможете, а остальное я обработаю на компьютере». Я полагал, что там было процентов 50-60 того, что можно спеть, а она спела 80. Я был в шоке.
Впрочем, спустя несколько лет наша певица российская Пелагея спела все 100% композиции, причем сделала это довольно легко и непринужденно. Тем не менее, эта ария по-прежнему является сложнейшей по исполнению, и берутся за нее истинные мастера. Ну а в нашей программе это произведение, где прошлое встретилось с настоящим, а может быть и будущим, звучит в оригинальном исполнении Инвы Мула.
Волшебный.
А сейчас поговорим о фильме, который хотя и не является фантастикой, но почему-то обозначен в интернете как фильм в жанре фэнтези. Я с этим категорически не согласен, но определение оставим на совести критиков. На мой взгляд, фильм Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Мендадзе «Парад планет» — это драма, может быть, даже философская притча. Не буду рассказывать содержание картины, поделюсь лишь собственным воспоминанием. Фильм я впервые посмотрел в 14 лет и не увидел никаких скрытых смыслов. История шестерых мужчин из разных социальных слоев позднего СССР, случайно оказавшихся вместе и отправившихся в короткое путешествие, была проста, понятна, не очень увлекательна на первый взгляд, но я досмотрел фильм до конца, не отрываясь. Это яркое доказательство того, что лента сделана мастером и несет в себе суть, которая ощущается даже на уровне подсознания подросткам. В очередной раз я посмотрел фильм уже после 30 лет и понял, что до этого фильма нужно просто дорасти или вырасти. И то, что мне, безусловно, понравилось тогда, в 14-летнем возрасте, это музыка, которая сопровождала весь фильм. Но особенно я запомнил сцену, когда герои переплывают широкую реку, а за кадром звучит торжественная, спокойная, полная какой-то внутренней, удивительной силы и мощи мелодия.
Это была вторая часть знаменитой «Седьмой симфонии» Людвига ван Бетховена, о которой Михаил Глинка писал как о непостижимо прекрасной. А Ромен Ролан сказал, что произведение это само чистосердечие, вольность, мощь. Это безумное расточительство могучих нечеловеческих сил. Расточительство без всякого умысла, а веселье ради. Веселье разлившейся реки, что вырвалось из берегов и затопляет все.
Фрагменты «Седьмой симфонии» Бетховена можно услышать в фильмах «Фрэнсис», «Парад планет», «Знамение», «Король говорит», «22 июня», «Роковые решения», «Запределье» и многих других. Не всегда мощь и глубокий смысл музыки Бетховена соответствует происходящему на экране. И в этом случае великий венский классик вытягивает действие фильма на новый уровень, придавая ему множество иных смыслов. Такое подвластно только истинному шедевру.
Когда мы говорим «Рихард Вагнер», то сразу в голове, помимо нашей воли, начинает звучать «Полет валькирий» – эффектно-оркестровая пьеса, которая уже более 160 лет находится в первом ряду самой популярной симфонической классики. Задолго до появления авиации Рихард Вагнер дал людям возможность испытать полное ощущение удивительного и стремительного полета.
Чтобы передать этот полет, закованных в латы дев-воительниц на вороных конях, которые несутся по воздуху, разрывая тучи и озаряя блеском своих копий небесные пространства, Вагнер создал сложнейшую партитуру, устроенную подобно мощному слаженному механизму, где четко работает каждая деталь. Это высший пилотаж владения оркестром, а также сложными композиторскими технологиями, невиданными для того времени.
Эту музыку можно бесконечно рассматривать слухом, как большое живописное полотно, и с каждым прослушиванием находить в нем все новые и новые детали. Сначала Вагнер рисует сложный звуковой фон, разгон с воздушными вихрями у скрипок и четкий ритм топота копыт исполинских коней. Эту трепещущую азартом скачки атмосферу прорезают героические фанфары валькирий. Все это несется вперед, падает с огромной высоты вниз и снова взмывает к облакам. Тут и удары хлыста, и ржание коней, и мощная энергия скорости, и упоение силы, и триумф победы.
Надо ли говорить, что это произведение, которое заставляло людей в театрах вскакивать со своих мест, было в полной мере востребовано в кинематографе? Так в военной драме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» под мелодию Вагнера летят десятки военных вертолетов, обгоняя друг друга, закладывая сложные виражи, то резко снижаясь, то взмывая вверх. Thank you.
Ну а закончим мы сегодняшнюю программу самым знаменитым произведением о двух влюбленных – о Ромео и Джульетте Уильяма Шекспира. Это один из самых выдающихся гимнов любви, любви, которая в итоге побеждает.
Знаменитая трагедия сотни лет входила в репертуар ведущих мировых театров, а с появлением кинематографа историю любви Ромео и Джульетты перенесли и на экран. Попыток было много, и их нельзя было назвать неудачными. Но после премьеры в 1968 году фильма Франко Дзефирелли «Его Ромео и Джульетта» стала фактически каноническим воплощением трагедии Шекспира на экране.
Дзефирелли совершил своим творением прорыв в ряду традиционных и, может быть, поэтому не слишком привлекательных для юного поколения экранизаций трагедии Шекспира. Говорили даже, что он вернул молодежь в театр. Он был первым режиссером, который нашел свежие краски и внес жизненную убедительность в образы Ромео и Джульетты на экране.
В этом фильме сошлось все – и великий текст Шекспира, и тщательно подобранные интерьеры и костюмы, и исполнители главных ролей – 16-летняя Оливия Хасси и 17-летний Леонард Уайтинг, которые стали первыми исполнителями ролей, чей возраст был близок к возрасту Ромео и Джульетты в пьесе, и, конечно же, музыка Нино Рота – необыкновенно тонкая и выразительная.
Но самое большое признание получила песня, на фоне которой происходит первая встреча Ромео и Джульетты в сцене бала у Капулетти. Ее исполняет на английском языке сладкоголосый юноша по имени Леонардо, который на самом деле был итальянским певцом Бруно Филиппини, и который на момент съемок уже в течение 5 лет был главным солистом хора Сикстинской капеллы. Его собственный красивый голос можно слышать в версии фильма, дублированной для Италии. Но в англоязычной версии, которая стала в мире наиболее популярной, звучит голос певца Глена Уэстона.
И оставляя вас с этой прекрасной арией песней, мы еще раз пришли к мысли, что классическая музыка – это первый и, возможно, даже самый важный критерий хорошего кино. А все потому, что классика обладает свойством вечной молодости. Сколько бы времени ни прошло, что бы ни менялось в политической, экономической и социальной сфере нашего мира, классика всегда будет эталоном хорошего вкуса.
Ну а с вами сегодня в эфире были Ирина Озерская
и Олег Яхонтов. До новых встреч.
Счастливо.
What is a youth impetuous fire? What is a maid, ice and desire? The world wags on. A rose will bloom, it then will fade. So does a youth, so does the fair. Comes a time when one sweet smile has its season for a while, then love's in love with me. Some may think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry. Cupid, he rules us all. Caper, sing me the song. Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall. Cupid, he rules us all. A
bloom, it then will fade. So does a youth, so does the fairest maid.
За чашкой кофе